Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, сегодня неделя святых отцев шести вселенских соборов, то есть воскресный праздничный день в календаре Русской Православной Церкви, когда совершается память отцов шести вселенских соборов. Согласно богослужебному уставу, это ближайшее воскресенье, неделя к 16 июля. Этот день попадает в период от 13 до 19 июля. Служба эта находится в специальной книге июльской Минеи. В этот день Церковь прославляет веру, которую утвердили святые отцы, и вспоминает те ереси, которые были осуждены на шести вселенских соборах. А седьмой Вселенский собор не упоминается здесь по той причине, что праздник этот был именно на нем и установлен. Церковь уделяет важное значение памяти этих святых, называет их в тропаре праздника светилами, наставившими нас на путь истинной веры, а в кандаке называет их одевшими Церковь в одежду истины, сотканную из небесного богословия. Естественно ожидать, что в этот день Церковь предложит нам особые евангельские апостольские чтения, раскрывающие духовную суть подвига святых отцов, их служения, и мы не посрамлены в своих ожиданиях. В Евангелии от Матфея сегодня нам предлагается история о чудесном насыщении людей малым количеством пищи. Господь, в отличие от популистов и прочих деятелей, желающих лишь красиво выглядеть при народе, но не торопящихся реально помогать людям, помимо проповеди, делает настоящие дела милосердия. И Иисус, увидев множество людей, жалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят Ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите мне их сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и преломил, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. И ели все и насытились, не набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. Что главного и полезного для себя мы должны отметить в этих евангельских словах? Во-первых, мы видим, что Господь жалеет нас. Господь не безразличен к нашим бедам и нуждам. Как отмечает святитель Феофан Затворник, Господь не разбирал достоинства возлежащих, всех одинаково угостил. А, конечно, не все были одинаково Ему преданы. Были, может быть, и такие, которые потом кричали: «Распни, распни Его!» Таково и общее Божие промышление о нас. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дожди на праведных и неправедных. Если бы Господь помог нам хоть мало-мальски быть милосердными, как Отец наш Небесный милосерд, восклицает святитель Феофан. Во-вторых, мы видим то место, которое занимают ученики в деятельности Господа нашего Иисуса Христа. Господь Иисус дал хлебы сначала ученикам, а уже те потом отдали их народу. В тот день, как и сегодня, и Господь Иисус действует руками учеников, то есть священнослужителей. Господь постоянно действует в этом мире через Церковь, посрамляя тех, кто любит порассуждать о Боге в своей душе, и этим оправдать нежелание ходить молиться в храм и приступать к святым таинствам. Эти люди обманывают сами себя, отказываются видеть услышанную нами сейчас евангельскую истину, которая составляет суть Церкви. Да, мы ученики учеников Христовых, беспомощны перед Господом, но и Богу нужны люди, через которых Он может действовать, и через которых Он может говорить. Ему нужны люди, которым Он может дать свои дары, чтобы они потом передали их другим. При этом от нас не требуется какого-то особенного великолепия или блеска, которых у нас нет. В простоте и смирении мы совершаем свое служение, служа Богу лишь теми дарами, которые у нас есть. В этих словах мы узнаем образ сотен святых, утвердивших православную веру на Вселенских соборах. Без блеска пустозвонной риторики, с верой в сердце, порой рискуя своими жизнями, они посрамили все ухищрения лукавого разума и предложили нам православную веру, принятую ими от Бога. Некоторые из них были сложные люди, и их жизненный путь не всегда бы вызвал у нас восхищение, но через них действовал сам Бог, потому что они служили Ему всем горением своей души. В описанном чуде есть еще один назидательный для нас момент. Остатки этой чудесной евангельской трапезы ученики собрали. Хотя, казалось бы, зачем? Господь ведь в любой момент может снова чудесно умножить пищу. Но апостолы, несомненно, поучаемые Христом, поняли, что чудо, приходящее в нашу жизнь, не выводит нас за пределы законов природы, а помогает утвердиться на пути спасения. Чудо дается нам не для сладкой жизни, а для спасения. Даже если чудом можно накормить людей, остатки не должны пропадать. Нельзя быть расточительным. Мы всегда должны мудро употреблять щедрые дары Божии. Чтение сегодняшнее заканчивается неожиданными словами. Иисус отослал своих учеников и остался один с народом. Согласно евангелисту Матфею, он даже заставил учеников войти в лодку и отправиться вперед перед ним первыми. Это кажется на первый взгляд странным, но у евангелиста Иоанна мы находим этому объяснение. Он сообщает, что после чудесного насыщения народ насильно хотел сделать Иисуса царем Израиля. Умы людей были взбудоражены, и в раскаленной Палестине того времени, как и сейчас мы видим, легко могла начаться кровавая революция. Очевидно, что ученики разделяли мнение толпы. И вот чтобы их удержать от опрометчивых действий и успешнее успокоить толпу, Господь отсылает апостолов прочь и остается наедине с народом. Видите, никогда не надо рассматривать чудеса, описанные в Евангелии, как нечто уже происшедшее. Надо на них всегда смотреть, как на происходящее. Это проявление всегда действующей силы Божией. Так Господь всякий раз остается один, выселяя нас прочь, когда мы ждем от Него урегулирования политической жизни, когда желаем сделать Иисуса знаменем борьбы за земные вполне идеалы, лишь припудренные словами веры. Бог не хочет поддерживать разномыслие, политическую борьбу, но при этом не уходит, не удаляется от народа. Продолжает ту же самую мысль в сегодняшнем апостольском чтении дня святой апостол Павел. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и что не было бы между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гайя, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих – юродство, а для нас, спасаемых, – сила Божия. Здесь мы слышим о проблемах в церкви. Да, уже в первые годы ее бытия стали появляться распри и раздоры, и апостолам приходилось, как и церковным иерархам, сегодня их преодолевать, примирять людей. Апостол Павел при этом не опирается лишь на свои собственные духовные силы и на здравый смысл. В тяжелом для него положении он обращается ко Христу и пытается разрешить эту проблему в свете распятия и любви Божией. Любопытно, что, стараясь примирить расколовшиеся группы церковной общины, Павел употребляет слово «соединены в одном духе, в одних мыслях».
Этим же термином греческим описывает в медицине соединение сломанной кости или вправление вывихнутого сустава. То есть, по мысли апостола, разногласия в церковной общине противоестественные. Они вредят телу Христову, и их следует исправить ради здравия тела всей церкви. Следует сразу отметить, что названные личности Павел, Кифа, Петр, Аполлос не имели никакого отношения к расколу и к раздорам в церкви. Между ними самими не могло быть и не было никаких противоречий или раскола. Их имена были присвоены отдельными группами людей без их ведома и согласия. И по сей день нередко случается так, что так называемые сторонники становятся большей проблемой, нежели противники. От имени людей святых выступают иногда лихорадочные проповедники всякой нетерпимости или озлобленности, вовлекая в свои нечистые намерения самых уважаемых в церкви людей, увлекая доверчивых почитаемыми именами. И здесь мы тоже видим суть делания отцов святых Вселенских соборов. Они стремились излечить церковь, разделяемую ересями. При этом проповедь их была максимально простой и доступной образованным людям своего времени. Так и апостол Павел, как мы слышим, излагал людям историю распятия в самых простых выражениях и не старался украшать ее риторикой или остроумием. Апостол хотел привлечь внимание не к языку, а к фактам, не к себе, как к автору, а к своему рассказу. Проповедовать людям не себя и свои умения, а Христа во всем Его величии. Этим же руководствовались и святые отцы шести Вселенских соборов в своей деятельности. Апостол Павел показывает, почему недостаточно и насколько ненадежна человеческая мудрость, как легко она может подвести. Он приводит неопровержимый факт. При всей наличии человеческой мудрости человечество не нашло Бога, а погрязло в языческой кутерьме обожествления всего на свете. Человеческое сообщество без Христа слепо и на ощупь продолжает искать Господа Бога. И эти поиски были предначертаны Богом, чтобы показать людям беспомощность их положения и тем самым подготовить единственно истинный путь к его принятию. И этому пути сугубо послужили вспоминаемые сегодня Церковью святые. При этом наше воспоминание – не праздное любопытство. Мы стремимся научиться не только узнать догматы веры, но и сохранить их в своей жизни. И в этом утверждает нас сегодня второе ее апостольское чтение, собственно и посвященное отцам шести Вселенских соборов. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященниками во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. И так выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. И так будем через Него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также о благотворении и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Итак, мы слышим, что долг проповедника православия заключается в том, чтобы самим, уйдя в тень, показать людям Христа, и только Христа своей собственной жизнью. Говоря о жертве Ветхого Завета, апостол предостерегает всех нас от формализации жизни. Недостаточно внешнего соблюдения церковных правил. Более того, недостаточно даже частого причащения, потому что не только причастие наша жертва Богу, напоминает апостол. Если в нашей жизни нет другой необходимой жертвы Богу, хваления, усердного посещения богослужения, домашней молитвы, благотворительности, общительности, если мы не преодолеваем косность своего сознания, не выходим за стены своего эгоизма, то мы не достигаем цели. Помолимся же святым отцам, потрудившимся на Вселенских соборах ради укрепления православной веры, чтобы и у нас в причащении святых Христовых тайн возгревалась любовь к Богу, к Церкви, усиливалось стремление больше узнавать о церковных правилах и догматах, чтобы эти правила не загораживали от нас нужды и проблемы наших ближних, чтобы мы любили и понимали богослужение Церкви, которой столько трудов посвятили святые отцы. И только тогда мы будем достойными их наследниками. Аминь.